Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в конференц-зал Собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе города Екатеринбурга на душевную встречу с игуменом Петром Мажетовым. Тема беседы – «Счастье и мелодии души». Мероприятие состоится в рамках православного клуба «Знакомств. Встреча». И рядом со мной координатор клуба Наталья Цыбина. Здравствуйте, Наталья! Рада вас видеть и рада иногда, очень редко, но посещать лекции, мероприятия православного клуба «Встреча».
Виктория, здравствуйте! Я тоже очень рада с вами вновь увидеться.
Признаюсь честно, давно у вас не была. Мы с вами беседовали о клубе в 2022 году, и сегодня я вновь на встрече клуба «Мелодии души», лекция с игуменом Петром Мажетовым. Что нас ждет? И часто ли проводятся именно в таком формате лекции «Душевные встречи», как назвали его организаторы?
Да, действительно, по милости Божией нам предоставилась такая возможность пригласить игумена Петра Мажетова к нам в клуб «Встреча». Батюшка с радостью согласился провести нам душевную встречу, беседу о счастье. Что же такое счастье? Счастье каждый понимает по-своему, но нам очень интересно послушать именно с православной, с христианской точки зрения, со слов батюшки, что же такое счастье.
Наталья, я обязательно запишу лекцию, и фрагмент будет в репортаже. А часто ли проводятся именно лекции, и в каких мероприятиях могут еще участвовать люди? Православная молодежь, постарше?
Такого формата у нас лекция впервые. Мы впервые сегодня пригласили игумена Петра Мажетова. Но мероприятия нашего православного клуба «Знакомств. Встреча» они разнообразны. Мы приглашаем всех желающих, молодых людей и девушек. Это у нас и киноклуб. Не так давно мы запустили просмотр фильма с последующим его обсуждением за чашечкой вкусного чая. Это общение по кругу, быстрые знакомства, это паломнические поездки, это совместная молитва молебном о создании семьи, это психологические встречи, это встречи, танцевальные вечера, это какие-то выезды на природу. То есть на самом деле наш клуб работает, и люди находят друг друга по милости Божией. Слава Богу за все.
Слава Богу за все, да, присоединяюсь. И думаю, что нам пора отправиться на лекцию отца Петра. Может быть, что-то новое мы откроем и полезное для души, я уверена, обязательно возьмем.
Да, отправляемся.
Стал немножко интересоваться понятием так называемого СЭФ, синдром эмоционального выгорания. А что это такое? Много чего пишется, много интересного, умного. Я для себя резюмировал 7 смертных грехов эмоционального выгорания. Вообще, в принципе, ангина, грипп, воспаление легких, ковиды, простуды. Причины множественные, лечение, способы тоже множественные. Но симптомы, в принципе, одни. 3 симптома. Кашель, температура, недомогание. Ангина, кашель, температура, недомогание. Простуда, кашель, температура, недомогание. То же самое и, скажем так, СЭВы. СЭВ, синдром эмоционального выгорания. СДВ, синдром дефицита внимания. ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, да, прочее. А симптомы одни, в принципе. Конечно, там множество таких разновидностей, согласен. А симптомы одни, они описываются в 7 смертных грехах, на себя самоопределение. И первый из них – чувство одиночества. Одиночество, бессмыслица, брошенность. Пока напишем 7 проблем, а потом они определяют на самом деле противоположности 7, но выстреливаются. 7 смертных грехов души. Они не религиозные, они больше такие, ну скажем так, антропологические, как бы основы человеческой психики, нервной системы, души, духа, мышления. Я не знаю, как сказать, пока еще лексикон у меня в этом отношении не причесан.
7 проблем души.
Да, можно сказать, 7 симптомов болезни. Второе, такой, скажем так, порог, да, это обида или чувство вины. Обида, чувство вины, гнев, все прочее. Что такое обида? А, берем понятие одиночества. Одиночество – это момент, когда человек ощущает себя брошенным котенком, выброшенным котенком из квартиры. И все вокруг него жестокое, тяжелое. Он один на один с проблемой. Он никому не может ее рассказать, либо не может, либо не хочет. либо не знает, кому рассказать. Есть друзья, но он не видит этих друзей, не может не обратиться, он одинокий в толпе. Для него все бессмысленно, для него жизнь жестока. Он сирота. Здесь можно много эпитетов писать. Сирота, бессмыслица, много другого. Здесь обида. Что такое обида? Это когда теленок на выпасе, его откармливают на убой. Берут колышек, к нему прибивают, то есть колышек, к нему привязывают теленка, и он все лето ходит вокруг этого колышка и никуда не денется. Так вот, как раз вот обида — это момент, когда я привязан, допустим, 10 лет назад, и меня кто-то обидел, я не могу простить, я привязал себя, и я живу не сейчас, я живу 10 лет назад. Если представим себе таких, допустим, вот колышек, да, колышек, и к нему привязан существует, он ходит вокруг колышка, веревка наматывается, бум, уперся, потом снова разматывается, потом снова наматывается, и он страдает. Понятно, да? Он никуда не может уйти от этого события, он привязан к нему, он все разбирает. А теперь представим себе таких несколько колышков, таких, и он к каждому привязан. И его жизнь, она, все, это не жизнь, это же пытка. Он только лишь живет в эмоциях, он ничего своего не может сделать. Есть такой еще момент, ну, аж попозже, можно сказать, я вам сейчас сказать. Хорошо, попозже. Дальше. Третья проблема — это человек страдает от времени. Время как невольник. Вернее, он невольник времени. Вот. Лиза, тебе сейчас хорошо?
Ну, хорошо.
А вот кому-то может быть плохо. Сидит и не знает, когда это все закончится. Вот. И человек ждет. Это момент, когда время вне его. Любой город, хороший город, всегда в древности строили на реке, на море. Да? Почему? Потому что вода — это всегда жизнь для общества. Также есть время, уподобить можно воде, реке, которая должна протекать через тебя. Как говорится, по законам физиологии, да, что человек должен в день выпивать около 2 литров. Соответственно, выбрасывать из себя тоже эти 2 литра. Принимают животворящую воду и выбрасывают из себя уже что-то тлетворное. Да? И если этого процесса не происходит, то человек начинает стареть. Говорят, что старость приходит именно от обезвоженного организма. Если так, то есть наши все органы, они от недостаточности влаги начинают давать сбой. В чем? Суть в чем, что вот как раз время — это та влага, которая должна проходить через тебя. Когда ты не тяготишься. И вот напишем здесь время. Четвертый аспект — это момент, когда я воспринимаю себя, я машина. Вот обычно самое такое страшное — это когда педагог, например. Открыли тетради, записываем. Сегодня 23 ноября. И начинает изо дня в день, из года в год он говорил одно и то же. Он говорит, он уже... Почему? Недавно реально такой был у меня, прям реально был случай. Подошел ко мне ребенок 12-летний и спросил: «Батюшка, а скажите, вот учителей составляют работать в школе, да? Или им платят огромную зарплату? Что? Ну, что их заставляет идти в школу? Ведь это так невозможно, трудно, тяжело, противно. Ведь они мучаются». Он так реально сказал. Ребенок на среде это заметил, что учителя в школе страдают. Простите меня, чему эти учителя научат тогда? Если ты смотришь на него и понимаешь, бедный ты несчастный учитель, как тебя сюда занесло? Тебя, наверное, не знаю, кто-то держит здесь насильно, как бы держит тебя специально, чтобы какими-то, может быть, компроматами здесь удерживать тебя. То есть, ну реально, почему? Потому что человек — машина. Он механизм. Вот здесь можно писать: я машина. То есть, к чему я переписываю? Представим себе, одним из самых опасных, можно сказать, находящихся в страшной зоне риска синдрома эмоционального выгорания — это священники. Волонтеры — священники. Волонтер, он рвется: я буду делать то, я буду то. Кто? Я. Пошел вперед. Давай, пошел ты. И мы, допустим, настоятели, чем пользуемся этим волонтером? Здорово, это же человек, он просто бесплатно готов работать, трудиться. И вот чем моложе человек, тем он больше хочет на себя взять. И вот в какой-то момент бах-бах-бах-бах, смотришь, он не просто уйдет от тебя, он уйдет из церкви. Почему? Внутри у него все выжгет. Почему? Вовремя нужно обращать внимание на эти вот аспекты. Одиночество, обида, время или я машина. Дальше. Момент такой. Здесь еще момент такой можно вставить. Жизнь есть игра, да? Ну да, понятно, что действительно построено по правилам. Но есть примерно так, что вам не играть в футбол. Давай, а где будет мяч? Ты будешь мячом. То есть вот это. То есть ты не игрок, ты игрушка. Да. Это очень страшно. Вот когда волонтер становится игрушкой, а священник это и есть волонтер. Если посмотреть, психолог за свою работу, за один час может получать 15 тысяч. Он уже вкладывается, он спасает человека. А священник за этот час сколько получает, простите меня? Он за месяц может получить 15 тысяч. А при этом так много вкладывается, работает, отдается. Тут, конечно, много всего есть, и не только от него зависящие, и там структура такая, она, к сожалению, так устроена, что давай, давай быстрее, быстрее, да. И много чего другого такого, что действительно заставляет человека профанировать. Он уже становится машиной. Он не просто там священник, не священник. Он даже не человек, он машина, которая... А вот просто машинально, да, Бог простит, Бог простит, Бог простит, Бог простит, и он уже, а во время еще его прессуют там, да, давай делай то, и человек, и он может очень быстро выгореть, как вот волонтер, реально. Человек, который ничего взамен не получает, а жить надо, работать надо, а вроде ты поклялся, давал клятву, присягу, все, и ты становишься машиной. Это очень опасно, да, поэтому священники в этом отношении особо пойдут в эту зону. Дальше, гипертрофированное чувство долга. Чувство долга. Когда человек долг, вот здесь рождаются психопаты. Помню, когда женщина, ну, сейчас она женщина, говорит, когда папа стал верующим, мы все стали мучениками. Это в прямом смысле, реально. Все. Девочка заработала, простите меня, там, ну, в общем, она просто, он заставлял ходить в юбке даже, там, все. И она просто делала себе разные там эти все эти дела женские. То есть папа просто чувство долга он обязан. И вот то долго это момент, когда полная потеря эмпатии. То есть я обязан. Здесь присутствует религиозный фанатизм. Можно подать, что религиозный фанатизм, человек сам себя мучает. И он других мучает. И вот, допустим, представь себе, если ты начинаешь превалировать чувство долга, это чувство долга на все. На одиночество, на обиду влияет, на время. Я должен, я должен, я должен. Вот он, папа Корчагин, вот перед самим собой он рвет, рвет, рвет. А помните там главный разговор, как заговорил Сталь, чем закончился? Главный разговор в конце финальный. Когда папа лежит поломанным этим своим хребтом, да, лежит обездвиженный, и другу своему говорит, а чем ты шли? Чем мы достигли? Вот этот момент такой, вот он, я помню, он так. Интересно. Дальше. Дальше понятие тела. Можно назвать тело враг, тело панцирь, панцирь черепахи. Представим себе черепаху, на ней панцирь такой. Черепаха не чувствует его, да, а он сидит на ней, там может быть уже животные завели, птицы, там, змеи гнезда бьют, там какие-то птицы свои там клюют, там. А оно тащит свой панцирь, тащит, тащит. Вот когда человек относится к своему телу, как к панцирю, то тело начинает обижаться, оно становится врагом, оно потом начинает нам выговаривать. И мы относимся к нему как к рабу, как к какому-то слуге, мы пренебрегаем им, а мы тяготимся им. Вот, в подростковом возрасте это постоянно, мы ненавидим его, это тело, да, оно нам не нравится. Ну, что такое, ну, что у меня нос такой, ну боже мой, ну кто же мой, ну кто создал эти веснушки, ну кто, ну кого про... Ну, кому это брело сделать мои волосы таким таким цветом? Ну, что ж такое, человек тяготится, тяготится и мучится этим. Это все принципиально. Да, естественно, что когда человек относится к своему телу так, он с пренебрежением так и относится к другим так. О, это красиво, это фу, я с этим человеком разговаривать даже не буду. Да. Вот и такой вот человек начинает страдать. Тело, панцирь, черепахи. Дальше. И, наконец, седьмая проблема. Это когда говорят, я не верю в себя. Вот. О, я не верю в себя. Не, не, как бы, я не смогу, я не смогу. Вот, у меня такое есть, да. Что?
Низкая самооценка.
Да. Говорят, человек не верит в себя. Человек всегда верит в себя. Мы все живем верою в себя. Но только в какого в себя? И вот действительно, здесь будет такое понятие, я есть чудовище. Человек верит, что Бог над ним поиздевался. Он сотворил его уродливым. Он в это верит. Соответственно, он верит в Бога как в чудовище. Если Бог может поиздеваться со мной, значит, если отворить из меня чудовище, значит, он тоже чудовище. Значит, Всевокруг тоже вообще-то чудовище. Вот. И это на самом деле очень серьезная мысль. Ну вот я писал, начали мы с плохого, как говорится, две новости. Одна плохая, другая хорошая. Вот мы начали с плохой новости. Писали проблему выгорания. Проблема, симптом выгорания. Человек замыкается в себе, молчит. Да, я машина. Я просто должен говорить. Как дела? Нормально. Все. Человек, видите, со временем скорее убежать. Это вот как раз отсюда вот соцсети пошли. Хронофаги, поедающие наше время. Время нам ненавистно, мы его не можем терпеть. Вот оно. Мы начинаем пренебрегать этим временем. Мы как бы стараемся от него избежать. Ну, как можно быстрее промотать пленку скорее. Вот это вот. Либо не хотим просыпаться утром, либо заедать это. Ну и прочее. Вот. Обида. Чувство обиды — это привязанность себя к прошлому. Вот. И одиночество. Я есть котенок, выброшенный на улицу. Вот. Так, теперь подходим к приятному. Вот. Как это лечится? Есть такое понятие — пульпация. Вот, где болит? Не знаю. Когда щупаешь, вот здесь болит. Вот и хорошо. Наш нащупали. Мы говорим понятие — ментальная пульпация. Это называем чек-ап. То есть как бы берем и проверяем себя, где у меня болит. Соответственно, чтобы более было легко себя понять, прочувствовать, где болит, да и где нужно развивать тему, вот и противоположное этому — одиночество, бессмыслица. Соответственно, понять, помните, вы всем знакомы, такой интересный писатель, как Виктор Франкл. Он основал такую школу логотерапии. Все болезни от потери смысла происходящего. Соответственно, наоборот. Так вот, прежде всего здесь, я бы так сказал, что вера. Но вера не религиозная, а вера в смысл. Вера как некая потребность, заложенная в человека. Вера в сверхсмысл. Вера в Бога. Нам православным легче. Но если ориентироваться на других людей, то вообще просто светских людей, то просто вера в абсолютно. Или вера в смысл.
То есть я правильно поняла, если, допустим, я верующая или верующий мужчина, допустим, ему это все не страшно?
Если наоборот. Он... Да, вы правильно сказали. Да. Когда мы верим, вера есть реальная, а есть вера декларативная. То есть я заявляю, что я христианин, но у меня есть тайный божок, которому на самом деле я поклоняюсь. И вот этот божок, он со мной в конфликте. И именно он в нас живет, он, значит, пытается с нами, нам противиться. Вот эта вера в смысл, по сути, она задает ход при всему.
Но здесь смысл же понимается не только вера в Бога, то есть смысл какое-то, дело какое-то со смыслом, чтобы смысл был в том, что ты делаешь.
Татьяна, если я с вас поругаю, покричу, я не знаю, брошу вас тарелкой, там, да, все. Что такое? Как вы смеете наговорить? Пошел человек и обижается. Пошли, ушли. И проклинаете все на свете. Проклинаете все на свете. А что такое? Подожди. Ты же вроде верующий. Да, я верующий. Так все от Бога. Да, от Бога. Так значит, кушка тоже прилетела от Бога. Нет, это не от Бога. Значит, есть второй Бог, кто бросил эту крышу. Кружку. Вот вы сейчас на него обижаетесь? Нет, нет второго Бога, нет. Значит, ты на Бога обижаешься, а Бог попустил это. Господа Христа. Понимаете? Значит, если у нас есть обида, значит, это проявляет нас, что у нас есть другой Бог.
Как бы, но Бог зла. Но если на что обижаться.
Да. То есть первый признак того, что если у меня нет мира душевного, значит, я либо претензии предъявляю Богу тому, значит, допускаю, что Бог несовершенный. Да, он не есть любовь. Либо я обижаюсь на того Бога, который пролез и стал сильнее моего Бога. Простите меня, значит, это Дух Божий, а может же много Божий. Понимаете? Это для нас православных. А для инославных, да, для людей далеких от веры, тут надо прежде всего говорить о смысле, когнитивная составная. То есть мы начинаем говорить, посмотри, в чем же смысл. Посмотри внимательно. Все, что было в жизни твоей, оно имеет глубокий смысл. Это все порождение твоих сердечных позывов. Ты сам этого хотел, тебе судьба и уготовилась. И чем должен это принять? И когда он осознает, что он дома, что жизнь его — это не улица, это дом, он начинает успокаивать. Но это сразу с кондачка, с первого мгновения не приходит. Это просто берется на заметку. И берем на заметку, что во всем есть смысл. Помни об этом. Ха, как это? Увидишь, Спускаемся дальше. Дело в том, что когда человек страдает одиночеством, он страдает, скажем так, признанием того, что я брошен, я ненужный. Один человек говорил, когда я родился, Бог, видимо, чихнул или моргнул. То есть я несчастный, я уродливый. Мне Бог не получил, мне всем дал благословение, дал. Вот. Он одинокий, он ощущает себя ненужным. И вот, как вот, ну, представьте себе, я попал сюда, вы на меня смотрите, ну, что за бред какой-то, что эти вообще делают, боже мой, что вы здесь встали, что на меня смотрите, что вы хотите, допустим, могут сорваться, там, понервничать, что такое, я потерял смысл, я потерял ощущение, что в этом есть смысл, в нашем общении. А когда я знаю, что весь смысл здесь есть, глубокий смысл, я буду говорить только то, что мое сердце велит. Я в этом, я растворяюсь, как птица. Я чувствую, что мы создаем литургию общения. Между нами, как понимаете, есть такое интер-эссо. Между нами есть нечто, что нас объединяет. И это нечто нас зажигает, загорает. И мы должны сыграть эту литургию, послужить ее. Как некие, как мы все здесь профессиональные музыканты. И Господь наш режиссер, дирижер. И мы играем эту пьесу музыкальную. Понятно ли?
Да.
Непонятно, запутал. Но в этом заключается, что когда не знаешь, лучше запутать человека.
На самом деле непонятно, потому что никогда ты одиночество не противопоставлял другому веру, что на что-то. Как будто это антагонисты, вот это непонятно, да, наверное?
Именно, да, вы все хотите антонимов, а здесь нет антонимов. Здесь нет антонима.
Просто в этом ракурсе не смотрели, вот все, как непонятно. В этом ракурсе не смотрели.
Да, да, да. Одиночество – это хорошо. Если вы понимаете, синоним одиночества найдите.
Хорошая.
Нет, синоним одиночества. Рядом что-то. Одиночество еще что-нибудь? Изоляция?
Уединение.
Правильно, уединение. Вот одиночество – это болезнь, а уединение – это сила, это здоровье. По большому счету, вы все должны сейчас быть в какой-то мере уединенные. То есть вы должны что-то для себя ухватывать. Да? А если человек одинокий, например, не дай бог, конечно, ну, допустим, сидит одинокий, который понимает, что он тут никому не нужен, его здесь никто не понимает, да, и лектор говорит какую-то бредятину.
То есть мы же разбираем, как лечить это.
Нет, я говорю, вот такой человек, он испытывает одиночество. Он испытывает болезнь. Да. Он одинокий, он понимает, что тут как-то нелепо. Бессмысленно. А как только он почувствует смысл, а вон оно что, касающееся его. И у него все начнут жить друзьями. Все начнут даже говорить с ним, он начнет всех понимать, чувствовать, и все начнут его понимать. И одиночество прекращает. Я понятно выразился? Угу. Да, здесь можно понять и написать бессмыслица, сиротство написать можно. Можно. Только захочет потом, да? Вот. Но акцент-то вера в смысл. Дальше идем. Обида. Обида. Что такое обида? Что такое чувство вины? Синоним здесь. Чувство вины, гнев, там, ненависть, там, прочее. Что это такое? Это ответственность за прошлое. Если хотите, ответственен за прошлогодний снег. Даже не а тот снег, который давно уже стаял. Но ты в ответе за него. Что я вот там на том снегу написал плохое слово. А что где? Ну оно растаял. Ну и все равно. Ну все равно же, ведь я ведь его написал. Все, и человек вот этим. Ну как же сделать так? Вот я бы хотел бы, чтобы вернуться в тот прошлый год, да, в ту зиму. И стереть. И вместо него написать хорошее слово. Ну вот не получилось. И что? Ну все кончено. И человеку нравится быть ответственным за прошлое. Здесь нужно коснуться такой темы. Человеческая жизнь, она в трех ступенях состоит. Скажем так, постижение человеческой жизни, оно всегда трехступенчато должно быть. Это мысли, чувства и действия. Я помыслил, захотел, возжелал и действую. Я хочу организовать для Лизы день рождения. Вот, я хочу чем-то подарить, я такое. Да, подарить здоровское, что-то такое. Пригласить, я приглашу то. Нет, я бы сделал вот это. Вот я мыслю и чувствую, да. Вот май поступает, 2 мая, вот сколько 2 мая, все прочее. Ну что, через год, наверное, это сделаю. Не сейчас, я сейчас не готов. Все. И в итоге человек находится от мысли, чувствует так, мысли, чувствует. Помните, есть песня такая есть. В детстве, в 80-х годах пелся. Симона, помните? всему девочка моей мечты, королева красоты. И чем заканчивается, помните? Бабушка Симона внучку в школу ведет. То есть он помечтал. В итоге она уже бабушкой стала, он все мечтает. Эх, Симона. Кто-то пел. Кузьмин, по-моему.
А вот вы сказали мысль, чувство и действие. А первостепенное, что получается, сначала же чувство, а потом мысль?
Это у животных.
Не, как правильно? Сначала же чувство возникает, потом мысль.
Ну, тут, конечно, спор, что раньше яйцо или курица, да. Но на самом деле все-таки мы мыслим.
Сначала мыслим, потом
да,
чувствуем.
Да, мыслим, потом чувствуем.
А как вот, например, когда...
Допустим, я все-таки... Ну да, конечно, если в человеке есть животное тоже, как в любом человеке существует животное, у него еще есть ангельский дух присутствует. Но мы, допустим, я могу понюхать эту, и мне захочется есть ее, да, вроде бы так. Но все-таки взял ее сначала, подумал, это конфета. А животное просто вот сначала откусило бы. Поняла, что это, а мы-то понимаем, мы осознаем.
Может,
это уже процессы, это уже разновидность. Можно сказать, разновидность, конечно. Иногда действия идут первыми, потом сделали, а потом сделали, а потом ничего не делали. Я беру как бы в самой основе, что человеческое мышление, сначала мышление мы осознаем, потом мы настраиваемся это, желаем этого, да, потом уже мы хотим это, да, а потом мы начинаем действовать, ну, грубо так сказать, да. А может так еще делать, мыслим, чувствуем. Снова осмысляем, как мы достигнем, снова еще больше желаем и действуем. Снова возвращаемся к чувствам, проживаем и снова действуем. Мы такой челночный шаг. Допустим, два шага вперед, шаг назад, и мы все равно действуем. То есть, но ключевым является действие. Понимаете? Но, к сожалению, я должен констатировать факт такой, как говорится, как один сказал священник, когда я стал людей принимать на исповедь, я понял, взрослых людей нет. И вот, к сожалению, можно сказать, большинство людей живут в двухступенчатой передаче. Они живут вот в мыслях, чувствах. Это не значит, что они не делают. Человек в большинстве случаев не действует. То есть говорят, я делаю, что хочу. Нет, ты делаешь, что хочется. То есть как? Хочу, это значит, я захотел, возжелал и творю. Вот. А человек, который хочется, он захотел, возжелал... А пойду-ка я пока посплю, ну прокрастинация такая, а завтра это сделаем. И вот так откладывают, он сделает, но сделает, когда кризис уже, когда его будет уже жарить сзади. Я понятно говорю? Вот немножко другая тема здесь, другая тематика.
Видите, как живут, мысли, чувства, действия. Чем старше, тем меньше действия.
Ну, мужчин.
Почему?
Да. Мысли, в чем еще здесь момент какой-то происходит? Берем покаяние. Когда я осознал, что я виновен, да вот я... Когда мы год назад, там, допустим, или два года назад я оттолкнул тебя в речке. Тут нечего делать, помнишь?
Да.
Ну, жарко было, потому что мне хотелось как-то повеселиться. Вот. Я бросал его в речку, да. Допустим, я сделал, обидел ребеночка, да. Девчонку обидел. Но она сама виновата, конечно, вот накинул камнем. Ну, там маленьким камешком, я решил ее. В общем, суть в чем. Допустим, я обидел моего друга, да. Я каюсь в этом. Вот. Пойти признаться ей, что я виноват перед ней, просить прощения, подарить ей что-нибудь, да. Да, здорово. Ну что, пошел, признался? Нет, я постеснялся. Но все-таки я перед ней виноват. Я виноват перед ней. Так вот, когда есть мысли, чувства покаяния, а к действию не переходим, рождается чувство вины. И обида потом на себя, на людей. Когда человек так и не переходит к действию. Вот это самое, как говорят, вера без дел мертва есть, да? Да, действительно, я верю в Бога, да, здорово. А в деле как? Ну вот.
Как еще говорят, что любовь – это действие, а не чувство.
Ну, да. Вот в этом
действие
да,
нужно понять.
Да, вот в этих действиях, кстати, действия, как переводится на греческий язык, кто помнит? Энергия. Действие. То есть, и вот в божественных энергиях Бог употребляется на любви, страдания, покаянии. Он преднает, он как будто бы в энергиях, он перед нами просит прощения. Он так перед нами начинает как бы угождать нам после каких-то трудностей, после проблем, да, что он как будто бы перед нами извиняется. В энергиях своих он проживает с нами нашу жизненную парадигму. Хотя он бесстрастный. Я понятно выражаю? Вот. И вот эта вот обида, это двухступенчатое проживание. Мысли и чувства. Вот он живет в этом. И самое страшное, это принцип яйца. В чем заключается яйцо, помните? Это когда человек, есть такое предположение, не знаю, насколько оно правда, что вот находит окаменевшие яйца. Почему? Динозавра. Почему? яйцо, да, внутри живет детеныш. И вот когда температура понижается, становится холодно, яйцо начинает уплотняться изнутри. Просто так, такой механизм яйца устроен, чтобы тепло сохранить. А потом наступает критическое такое перехлёстывание процессов. Температура понижается так, что критично, что плотность яйца становится тоже критичной. И детеныш не может расколоть его. Все, он там остается. То есть оно не упускает, а потому что на улице холодно, грубо сказать. Не упускает. И так детеныш умрет, находит окаменевшие яйца динозавров. Ну да, это одно из предположений. Но вот я не знаю, как с динозаврами, но здесь точно это происходит. Когда человек вот в МЧ живет, МЧ, ну если по психологии это КЭП, когнитив, эмоции, поведения. Когда он находится только в когнитиве и эмоциях, только так внутри, то он настолько привыкает, что он уже не может вылезти из этого вот двухступенчатого яйца. Все. Он там все. Что нужно делать? И вот наступает кризис, когда начнет просто Господь берет команду и начинает это яйцо разбивать. Вот. Один вариант. А другой вариант, что делают еще, как вы думаете?
Греть надо.
Греть. Какое хорошее. Да, греть. И постепенно, это опять же любовь, создается любовь. Почему вот в монастырях, например, в хороших монастырях, там создается такое комфортное условие для души человеческой, там человек раскрепощается, и он переходит в действие. По разным причинам он не может перейти эту черту. И вот это момент обиды. Но вот здесь момент, вот это мне тоже. Когда я пришел в монастырь, помню, еще послушник такой в Тобольске там все. И вдруг у меня открылись фонтаны. Как оторваться от прошлого, как вы думаете?
Перестать себя
отменять?
Нет.
Трудиться начать. Действовать.
Ну, теплее только, ну, ты трудишься, ну и вот. Ты что делаешь? Копаю землю. А зачем? Ну, я не могу себя простить.
Мечтать лучше.
Правильно. Мы должны вспомнить, о чем мы мечтали. Какие планы были у нас. Правильно? Да. Мечты. Мы мечты закладываем под сукно. И постепенно забываем. Давайте достанем эти мечты и посмотрим. А мы же не случайно мечтали. Мы ведь мечтали тогда, когда с нами был Бог. Значит, мы вместе с Богом мечтали.
А я напомню, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции отца Петра Мажетова. Душевная встреча была посвящена теме счастья и состоялась в рамках проектов православного клуба знакомств «Встреча». А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.